Добрый день, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы представляем цикл лекций Александра Дугина в МХАТе. Цикл лекции называется «Онтология и антропология театра». Речь идет о сутевых качествах, о сутевых свойствах театра как явления, театра вообще. И первая часть этого цикла была посвящена, ну, как следует, наверное, вы можете понять это из названия, антологии театра. Заканчивалась эта половина разговором о синей птице, и разговор об антропологии тоже начинался с синей птицы. То есть синей птице было посвящено две лекции Дугина, и это не просто. Я расскажу, почему Дугин считает синюю птицу пьесой пьес. Ну, собственно, по традиции, обычно Дугин это делает сам в этой лекции, он не делал краткого содержания, не пересказывал краткое содержание своих предыдущих лекций, но я это сделаю, потому что напомню вам, если вы слушали, но уже забыли, или вы не слушали, может быть, для того, чтобы заинтересовать вас, обратиться и попросить вас обратить внимание на весь курс. Вводная лекция Дугина была посвящена тому, что происхождение театра и происхождение философии одно, теория, созерцание. Таким образом, и театр, и умозрение имеют не просто там схожие корни, а единую суть. Это была вводная лекция. Первая лекция была посвящена так называемому апофатическому театру, явлению театра богам. Объектом созерцания настоящего театра является единое выходящее за пределы мира. То есть высший прототип театра по Дугину – это пир богов из диалога Платона «Федр», когда боги собираются, едут на колеснице к небесному пределу для того, чтобы созерцать то, что лежит по ту сторону, за небесье. Лекция вторая была посвящена топологии театру, театра, то есть тому, что по Аристотелю естественное место имеет каждая вещь, и каждая вещь стремится к этому естественному месту, но не может достичь, потому что лишь Бог находится на своем естественном месте. То есть проблема местоположения вещей составляет основу метафизики театра, основу театрального действия. Дугин вспоминал фигуры Дзани в комедии Дель'Арта, фигуру помощников, которые играют важную роль вот именно вот в этом размечивании сакрального пространства театра и сцены. То есть речь шла о том, как эти фигуры соответствуют частям священного космоса. Третья лекция была посвящена рассказу о действии и о мимезисе, о подражании. Опять было много слов об Аристотеле, обращение к Аристотелю, к его поэтике. И театр вообще Аристотелем определяется через понятие действия. Речь идет о подражании действию, и при этом речь идет о двух типах действия. Действие, которое подражает, и действие, которым подражают. Соответственно, мы пытались понять, какую роль играет действие в обоих случаях. Действие, действительность, акт в театре. То есть вот это все рассматривалось в той лекции. Игра. Игра – это тема четвертой лекции. Что-то естественнейшим образом ассоциируется с нашим пониманием театра вроде, но на самом деле требует серьезного тоже разбора. Игра по Дугину неразрывно связана с метафизикой театра, с истоками и глубинными смыслами того, что делают театры в актере. Игра лежит в основе человеческой культуры и в основе общества. Речь идет, Дугин вспоминает Леви-Стросса и категории свойства и родства. Вот эта игра, такая игра, лежит в основе не только театра, вообще в основе бытия. Дугин вспоминает псалом, в котором Бог играет с Левиафаном, предваряя возникновение критерия добра и зла. Боги по Платону играют с людьми как куклами, предоставляя им моральный выбор. Тем не менее, люди же должны учитывать вот этот игровой характер отношений людей и богов, и возникает некая диалектика серьезного, диалог серьезного и несерьезного делания, диалектика. Вот эта диалектика, она очень важна для понимания природы театра. Игра мужчин и женщин у Плотина средствами жертвоприношений, плясок и песен, игра через надевание масок. Актер, надевая маску, проникает на территорию духов и там оказывается в новом пространстве. Лекция 5. Метафизика роли. Роль. Важнейшая категория для понимания. Роль очень важна. Роль – это что-то, нечто более важное, нежели то, кого играет актер, и то, что он играет. Роль сама по себе ценна, онтологическая ценность роли. Роль обретает эту онтологию, феноменологию, метафизику, которая определяет сущность театра. Не только театра, но и права, психологии, теологии, огромного количества уже социальных таких дисциплин, других, отличных от театра. Дугин вспоминает, что в католичестве принцип соотношения лиц Святой Троицы объясняется через понятие персона, то есть через понятие маска. Таким образом, театр проникает и в теологию. Это закономерно, в общем-то, с учетом того, что театр сакрален. 6-я лекция «Эстетика анаэрической сублимации», завершение раздела, посвященного онтологии театра фактически, да, и вот первая часть сегодняшней лекции, лекции, посвященной «Синей птице», связана очень сильно с темой этой лекции. Естественно, то есть театр и сон – это важнейшая тема для того, чтобы понять, что такое театр. Вспоминает Дугин, что греческая культура понимает эстетику не как красоту, не просто абстрактную красоту, а как красоту явленную, телесную, и сообщает нам, напоминает нам, многим забывшим и еще более многим не знавшим этого, что эстетика изучает не только красоту. Эстетика изучает наравне с красотой возвышенное, сублим. Вот два предмета у эстетики. Красота и возвышенное. Причем театр, в отличие, например, от живописи или скульптуры, в большей мере, чем красотой, занимается возвышенным. Наиболее проявленным, по мнению и античных, и средневековых философов, возвышенное оказывается в сновидении. Поэтому мы, собственно, и говорили, и слушали в той лекции о сновидениях. Отсюда анейрокритика, то есть наука о понимании снов, не очень развитая, но очень важная, потому что во сне душа встречается с пневмой фантазией, согласно учению неоплатоников, путешествует по космологическому пространству бытия, которое в свое время описал Аристотель. Во сне устанавливается правильное время, во сне оно становится наглядным. Во сне наглядно и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть сон – это подлинное бодрствование ума, как это ни парадоксально звучит. И театр способен разыгрывать, воспроизводить вот это бодрствование, воспроизводить сновиденческие путешествия души. Итак, лекция 7, «Синяя птица», пьеса-пьес, метафизический анализ вообще театра и театральной антологии, например, на примере «Синей птицы», вот что нам предлагает Дугин. Я специально называл относительно подробно, сейчас сделал обзор первых 6 лекций, плюс вводная, получается, даже 7, чтобы пройтись теперь вместе с Дугиным и рассказать, как я понимаю, как я слышу дугинские рассуждения, дугинские смыслы. При этом Дугин продолжает следовать своей методологии. Он нам рассказал про сутевые онтологические свойства театра, и теперь на примере «Синей птицы» он просто рассуждает об апофатическом начале театра. То есть в чем апофатика «Синей птицы»? В том, что в «Синей птице» находится место всем людям, животным, цветам, камням. Важно для того, чтобы начать чувствовать апофатичность синей птицы, понимать, как Миттерлинг видит мир. Здесь Дугин дает очень простую и сильную схему. Существует хрупкое пламя души. Хрупкое пламя души. Он подчеркивает, что вообще-то это такое понятие, которое можно писать вообще нераздельно или через черточку. Итак, хрупкое пламя души. Вот это хрупкое пламя души нужно найти в человеке. И это хрупкое пламя души является главным героем всех пьес Миттерлинга. Оно не дается нам по себе, само по себе. Это хрупкое пламя души выступает всегда, обозначается, случается, проявляется в кольце рока. То есть рок сильный, душа хрупкая. Их соотношение создает суть произведений Миттерлинга. И это вообще суть трагедии. Столкновение хрупкого пламени души с тяжелым, мощным, сильным роком. У Дугина, как я уже сказал, две лекции про синюю птицу. И вот в первой лекции он все тезисы своих лекций об онтологии повторяет. Итак, апофатика. Родственность театра и теории. Театр как философское проявление, философия как театральное проявление. Дугин вспоминает цитату из Миттерлинга, где он говорит о том, что очень ему интересны произведения, которые считаются туманными. Миттерлинг вспоминает Новалиса, Самуэла Тейлора Колриджа, Тимея Платона, Иниаду Плотина, божественные имена святого Дионисия Ареопагита и немецкого мистика Якова Бема. То есть он называет авторов, которые к теме апофатического подходили наиболее близко. Апофатика – это уже вот этот список доказывает, насколько апофатика, апофатическая важна для Миттерлинга. Эти произведения авторов, которые не просто погружались в тему апофатического. Вот святой Дионисий Ареопагит, он и ввел термин апофатического богословия. Это тот Дионисий Ареопагит, который является учеником Павла, который был первым епископом Афин, то есть это авторитетнейший христианский святой. Еще Дугин указывает нам на то, что при жизни Миттерлинг переводил с латинского на французский работы Яна Рюйсбрука. Яна Рюйсбрука восхитительного, фламандского мистика. Вот этот Рюйсбрук в XIV век восхитительный, очень важно, восхитительный, восхищенный, то есть как бы похищенный наверх, какое даже в русском языке, какое значение слова, не знаю, конечно, фламандского, латинского, или на каком языке звучало имя этого Яна, но в любом случае речь идет о святом католической церкви, который был причислен к лику блаженных и был очень близок к рейнским мистикам. То есть, а значит, опять к апофатической и платонической традиции, к Эрхарду, Таулеру и другим. То есть в «Синей птице» мы обращаемся к неоплатонической традиции. Миттерлинг к ней обращается. Это не совсем детский спектакль. Скажем так, это не только детский спектакль. Это спектакль о посещении богами того самого Занебесья. Это доказывает и то, что Миттерлинг говорит о переводах Рюйсбрука. Он указывает на этого фламандского мистика и говорит, он может говорить только о том, чего нельзя выразить. То есть фактически речь идет об определении апофатического. Да? Дугин вспоминает и очень уместно зигетику, философию молчания. То есть речь идет о поиске невыразимого, о выражении невыразимого. Молчание. Миттерлинг говорит, молчание – это ангел высших истин. Вот это высшее, вот это непознанное, вот это апофатическое проявляется в каждом эпизоде «Синей птицы». Ну, наверное, вы знаете, что МХАТ имени Горького – это единственный спектакль, имеющий в мировом репертуаре спектакль Станиславского. Конечно, вы знаете, как минимум, хотя бы картинки этого спектакля видели, они совершенно невероятные, сценография и костюмы Егорова, постановка Станиславского – это, конечно, легенда. У этого спектакля сложная судьба, и, может быть, мы этого еще коснемся. Дугин критикует, в общем-то, и редакцию нынешнюю, сокращенную, да, в общем-то, и самого Станиславского, потому что мало того, что спектакль был сокращен в конце 20-х, когда превращался в детский, он, в общем-то, еще уже и на премьере, когда была работа над спектаклем в 1906-1907 годах, уже на премьере было понятно, что не все пьесы литературного сценария, не все эпизоды будут поставлены. Но об этом, может быть, чуть позже. А пока вспомним, что Метерлинк вообще, вот если мы говорим о молчании, о зигетике, о невиденном, о неслышанном, о непроизносимом. Дугин обращает внимание, насколько для Метерлинка важна, например, роль слепых в пьесах Метерлинка. Например, так, одна из пьес так называется «Слепые». Речь о людях, которые потерялись в лесу. Слепые не понимают, что не знают, что монах, который был их проводником, умер. Они вслушиваются в молчание. То есть это вот такой классический образ апофатики. Да и сама птица синяя, само это слово, в общем-то, указывает на то, чего нет, чего мы не понимаем. Это что-то близкое к «Черному лебедю» Аристотеля, говорит Дугин, или, конечно, вспоминает «Синюю розу» романтиков. То есть без неоплатонической философии даже название этой пьесы не понять. Речь идет о путешествии вот в этих лабиринтах души фламандских мистиков, мистиков Рюйсбурга Восхитительного. Так что стоит хотя бы себе задать вопрос, куда мы приводим детей. Это не значит, что «Синяя птица» – это пьеса не для детей. Это значит, что «Синяя птица» – это пьеса не только для детей. Более того, Дугин говорит, что это начало и, может быть, даже в чем-то начало, а в чем-то финал вообще линии эсхатологического театра, который начинался с Федра Платона и заканчивается «Синей птицей» Метерлинка. Вот такая пьеса пьес, вот такой театр последних времен, в котором обнаруживается сама сущность онтологическая театра. В «Синей птице» никто не понимает, что он ищет. Поэтому не случайно герои попадают в царство ночи, в царство невидимого. Но «Синяя птица» не в царстве ночи, она где-то рядом, она в единственной комнате, где все еще чернее, где чернее черного, где ночнее, чем ночь. Она в комнате, доступ в которую невозможен. То есть и вот эта комната, доступ в которой невозможен, и есть цель героев пьесы. Так же, как кавалькада богов, которая движется к центру неба, чтобы увидеть то, что находится за пределами. То есть это кавалькада богов, описанная Платоном. То есть в христианстве есть ангел благое молчание, и это почти то же, что ангел высших истин Метерлинка. Некое вот, ну, непознаваемое. И, конечно, очень важно, что Дугин говорит о Геннадии. В неоплатонической философии это что-то, что имеет отношение к единому, но не является этим единым. То есть имеет причастность к единому. Как бы «Синяя птица» — это луч единого, луч Геннады, луч невыразимого. Вот такая вот апофатика. Второй пункт. Топология. Топология «Синей птицы». Здесь, конечно, потрясающе и много информации, и глубокой информации. Более того, она на схеме у Дугина воспроизводится, так что нужно этот такой циферблат топологический и увидеть. Но постараюсь словами перечислить то, что Дугин нам представляет. Мы говорили, мы вспоминали о том, что по Аристотелю вещи находятся вне самих себя, и они ищут свое место. Движение мира – это и есть поиск вот этих мест. И в этом есть элемент трагичности, потому что вещь хочет к себе, благодаря хрупкому пламени души, но не может найти этого места, не может достичь этого места из-за противостояния материи, злого рока того самого. То есть в «Синей птице» речь идет о пробуждении души к вот этому движению, о импульсе души к этому движению, к этому поиску своего места. Поэтому все испытания героя, все стадии пьесы рисуют нам траекторию, топологию театра, топологию как бы пьесы, топология пьесы оказывается топологией театра как такового. Итак, в чем эта топология? Первая сцена. В дом дровосека. Приходит волшебница фея Луны. И Тильтиль поворачивает алмаз, чтобы увидеть суть вещей. Происходит сразу инициирующий важнейший акт. Человека посвящают философии. Я, конечно, не могу не вспомнить рассказ Натальи Юрьевны Пироговой, с которой я восстанавливал спектакль «Синяя птица», про стариков МХАТ, про то, что у них совершенно запросто было сказать студенту или молодому актеру в ситуации, когда надо поменять оптику, поменять какой-то важный ракурс. Старики говорили, поверни алмаз. Это была не шутка, это была такая методологическая установка. Поверни алмаз, окажись в другом пространстве. Вот что такое МХАТовская школа. Когда поворачиваешь алмаз, хлеб, сахар, вода, огонь, лампа, минуты, стрелки приобретают характер души. А характер души – это уже нечто общее с человеком. Тильтиль и Метиль спят. Тела спят, но души их пробуждаются. Это момент воскресения вещей и людей для самих себя. И не случайно лампа становится гидом для детей. Да? Это душа света. Метерлинк говорил, что для того, чтобы играть кошку и собаку, нужны люди с элементами собачести и котовости. То есть это не антропоморфизм. Это душа, живущая, некая универсальная душа, которая живет внутри кота. Рок – это фатальность, присущая всем вещам. Все, что не исходит из хрупкого пламени души – это катастрофа. Все в мире пытается погасить это пламя, и возникает ситуация очень интересная. Именно когда душа просыпается, рок – с одной стороны, ослабевает, отходит, а с другой стороны, душа пробуждается. И это очень некомфортный момент, это очень тяжелый момент, потому что, когда душа не проснулась, она, в общем-то, и не знает про рок ничего. Она не знает, что у нее такой серьезный соперник, такая серьезная опасность. Так вот, когда Тильтиль второй раз поворачивает алмаз, этот эпизод. Некоторые души животных не успевают вернуться. И фея беспокойно говорит, вы обречены, вы не сможете вернуться в ваше беспамятство. Все. Вот теперь вещь начинает метаться, что называется. И теперь пробудившаяся душа осознает себя смертной. Прозрение Метерлинка очень точно предвосхищает Эдуарда Кона. «Как мыслит лиса», известнейшую его работу, где он говорит о расширении антропологии в сторону от людей к вещам, к животным, к стихиям, к духам. Оживание, таким образом, вещей у Метерлинка – это апелляция к вот этому самому шаманскому, мистическому опыту архаических обществ. У Метерлинка оживают стихи огня, воды, ну, вспомним греческие образы Саламандры и Ундины. Хлеб можно обозначить, очевидно, совершенно как землю. То есть это значит, что на сцене восстанавливается, утверждается, конституируется топология философского мира. То есть мир сцены теперь размечен. Конечно, нельзя не поговорить о костюмах, и Дугин говорит об этом, обращает внимание на костюмы огня, воды. В общем-то, о всех костюмах так можно говорить. Ну, просто Дугин чуть больше останавливается на этих персонажах. То есть речь идет не о формальной, не о формальном сходстве, не о формальной похожести. Огненность и водность – вот о чем идет речь. Эти свойства, эти качества передаются не буквальными средствами. То есть актриса превращается в воду, а вода превращается в актрису. Вот что происходит. Хлеб напоминает не просто булку. Хлеб – это не булка. Хлеб – это тяжесть, основательность земли. Фея, богиня Луны, она выше, чем дух Луны. Душа света – это эфир, самая высшая стихия. Так Метерлинк показывает нам все уровни космологии. Ну, надо просто еще раз отослать вас к лекции, посвященной топологии театра. То есть пространство, размеченное стихиями, со своей структурой. И животные – это помощники, вот те самые дзани из комедии «Дель Арте». Поэтому «Синяя птица» – пьеса. То есть это и трагедия, и философский трактат, и комедия «Дель Арте». Далее Дугин проходится по актам пьесы, вот, то есть совершает вот этот вот, ну, как сказать, маршрут топологический. Предлагает нашему вниманию карту, удивительную карту, очень точную, очень симметричную, очень мощную. Ну, вот просто действительно «Синяя птица» — это еще и карта. Карта сцен, где у каждой сцены есть указание на истинную точку, на область истинного бытия. Да, важно заметить, что Дугин рассматривает полную версию пьесы, потому что существующий, как я уже сказал, урезанный вариант спектакля искажает вот этот цельный замысел, полный смысл. Например, кладбище у Метерлинка играет, по мнению Дугина, мега важную, совершенно фундаментальную роль. В сегодняшнем спектакле этой сцены нет. Действие начинается в нормальном мире, длится очень недолго, буквально там чуть-чуть. Вот дети заснули, мама вышла, и появляется фея Луны. И мы переходим в мир душ. Рок отходит. И до конца пьесы фактически мы вон в том мире. В самом конце есть спектакль, есть маленькая сцена, такая симметричная. В этом тоже симметрия. Возвращение уже опять снова вот в нашу обыденную реальность, бренную. А весь спектакль между этими двумя короткими эпизодами мы видим реальность как таковую. Действительность по Аристотелю, а не материальную, бренную. Происходит оживление вещей. Герой начинает путешествие. Важно помнить, что и понимать, что Тильтиль и Метиль – это не два симметричных и одинаковых персонажа. Даже если они симметричны, они не одинаковые. Человек – это Тильтиль. Вот мысль Дугина и Метерлинка. Метиль ему только мешает. Метиль готова заключить пакт с Роком, с ночью. Она оправдывает постоянно кота. И если кот – это воплощение предательства среди духов животных, то Метиль гендерным образом вот, предает вот это хрупкое пламя души. В этом, как Дугин говорит, есть нежная мизогиния Метерлинка, такой сексизм Метерлинка. Потом сцена с переодеванием, вещи после сцены явления, сцена с переодеванием. Дворец феи, вещи погружаются в новый мир, меняют одеяние, меняют свое значение. Потом Тильтиль и Метиль идут в мир мертвых. Это классическое начало шаманского путешествия. Это первый такой пункт, первая серьезная стоянка. Мир мертвых – это и есть вход в мир души. Мощная сила конституирует нас и героев как себя, как субъектность появляется в этом, во всем пространстве. Есть предложение «Синей птицы», «Обручение» или «Женитьба Тильтиля». Там Метерлинк подробнее описывает мир мертвых. Там есть великий предок, великий крестьянин, великий пьяница, то есть люди, предки, которые определяют наше наличие. Вот столкновение с мертвыми это путешествие в страну прошлого, встреча с бабушкой и дедушкой. Мы вспоминаем мертвых, они просыпаются, само прошлое спит, но оно живо. Вот это невероятно важная мысль Миттерлинка и Дугина, вслед за Миттерлинком повторяющая. Мы вспоминаем мертвых, и они просыпаются. Надо только накормить предков своими воспоминаниями, вот этим самым хрупким пламенем души, и предки в ответ накроют стол. Эпоха Возрождения как вспоминание античности. Вспоминание – это акт реактуализации того, что спит в нас. Далее дети ищут синюю птицу уже в царстве темноты. Они путешествуют по карте души. У них есть черный дрозд, но он оказывается птицей мертвых. Они попадают в дворец ночи. Это кульминация. Дворец ночи находится напротив хижины дровосека, даже вот в этой схеме. Если хижина дровосека здесь, вот в этом, вот на этой окружности, то ночь ровно напротив. Это место рока. У ночи двое детей, полный юноша, который спит. Это сон. Вспоминает сорфический гимн Анейроса и смерть. То есть так возникает триада: ночь, сон, смерть. И вот здесь, рядом с ночью, рядом с этой триадой, вот в этой точке топологически строго противоположной дому дровосека, Тильтиль становится трагическим и героическим героем. Тильтиль становится воином духа. Воином, который следует за своей душой, за светом. Воином, который стремится осуществить невозможное. Он попадает таки на территорию синих птиц, он добивается этого. Тех самых птиц, которые являются лучами несуществующего единого. Их много, вот в чем дело. Но только одна якобы способна преодолеть испытания днем. Вот можно таким образом назвать эту птицу Геннадой, радикального философского субъекта. Герой подходит к ней вплотную, Тильтиль подходит к ней вплотную. Он достигает предела философского озарения. И в этот момент что-то идет не так, и синяя птица ускользает. Вот это и есть топология театра. Миттерлинк говорит об открытом процессе. Вскрывайте стихии, обучайтесь подлинной картографии, учитесь двигаться по настоящим мирам, и в том числе в сновидениях. У вас будет маленький шанс найти синюю птицу. Когда вы найдете ее, вы ее в театре, вы ее потеряете, как только вы окажетесь в гардеробе. То есть вы, конечно, у нас в духовном отношении вы ее не потеряете, просто она будет жить уже в другой форме. То, что герои не нашли синюю птицу, это и есть суть апофатическое высказывание. Они достигли предела, но самого последнего предела они не достигли. Но на этом путешествие не заканчивается. Путешествие, достигнув кульминации, начинает движение во второй части окружности. Пятый акт. Битва леса, зверей и Тильтиля. Этого акта нет в современном спектакле, а он очень важный. Выходя из царства ночи, мы попадаем в конфликт сразу. Мы не смогли найти Геннаду. Это очень страшный акт. И вот сейчас мы с Натальей Юрьевной Пироговой начинаем думать о спектакле, который будет уже не иметь целью не восстановить Станиславского, а будет являться неким омажем. Он будет отсылать к тому, что Станиславский делал во взрослой версии, но, в общем-то, все равно наблюдать прежде всего пьесу Миттерлинка. И мы понимаем, что в этом акте успех будет только тогда, если будет действительно страшно. Потому что это страшный акт. К Тильтилю приходят, то есть Тильтиль оказывается в пространстве оживших деревьев. Это очень сильные сущности. Деревья обступают Тильтиля, у которого есть малюсенький перочинный нож. Но дело не... И подключаются животные, которые тоже атакуют Тильтиля. Но дело не в инструменте, не в оружии, а в человеческой воле. Твари воспевают и проклинают человека. Хайдеггер вспоминал Антигону Софокла, цитируя Софокла, и говоря, что среди всех страшнейших вещей есть одна наистрашнейшая, и это человек. В спектакле, как говорят, дети очень боялись сцен с вот этими ожившими ветками деревьев, с яростными быками, но вот в этом и есть трагедия. Маленький мальчик оказывается перед этими страшными сущностями и оказывается страшнее, даже не просто сильнее, а страшнее. Деревья избивают людей, животные хотят разорвать, но человек, осознав свою волю к власти, начинает указывать животным и деревьям. Что дает ему это право? Значит, что-то есть такое в человеческом субъекте, что делает его выше животных и деревьев. Вот это рок и бог. Именно поэтому человек способен победить тигра взглядом, говорит Дугин. Тиль и есть наистрашнейший человек. Вот так хрупкое пламя души обретает силу. Дальше короткая сцена перед занавесом, где душа света говорит, раз мы ее не найдем, раз мы не нашли синюю птицу там, где уже были, давайте поищем ее на кладбище. Сцена короткая, но очень важная. Вроде бы мы там были, кладбище и там царство мертвых. Нет-нет, кладбище – это не страна мертвых. Это другой, новый и очень важный топос. В царстве мертвых были наши предки, в стране мертвых. На кладбище Тильтиль и Метиль, очень боясь покойников, ищут хоть кого-то, если не птицу, а хоть что-то. И Метиль спрашивает, почему покойники молчат. Слышит ответ Тильтиля. Знаешь, им просто нечего сказать. В момент поиска кладбище перестает быть кладбищем. Оно озаряется внутренним светом, и над могилами проявляются цветы. То есть речь идет о трансфигурации кладбища как место подлинной, настоящей, живой, такой вполне себе, ну, как сказать, цветы, растительной жизнью. Станиславский, как я уже говорил, не ставил эту пьесу, не ставил эту сцену в России. Дугин говорит, что, видимо, просто не поняв ее. И вот дословно сцена заканчивается так. Тильтиль ищет в траве, где же мертвые. Метиль ищет в траве и говорит, где же мертвые. И Тильтиль отвечает, продолжая искать в траве, говорит, нет мертвых. Грандиозное высказывание Метелинка, совершенно такое пасхальное, о том, что смерти нет. Все подлинное никогда не умирает. На кладбище нет ничего. Из мира кладбища, где мертвых нет, Тильтиль и Метиль попадают уже в мир зародышей, неродившихся душ, в мир будущего. Этой сцены тоже не было в русской постановке, и важно, опять же, топологически понимать, что мир зародыша находится с другой стороны от мира мертвых, в движении души к самой себе, то есть как бы напротив. Зародыши, написанного Метерлинка, очень выразительно. Некоторые являются уже изобретателями, некоторые любят друг друга. Время выбрасывает, отправляет их в мир, разделяя, например, может разделить при этом любящие души, очень драматичная сцена. Другая душа говорит, возьмите меня, я хочу в мир, у меня есть в запасе несколько очень занятных преступлений. То есть мир будущего показывается разнообразным и заставляет нас вслед за Дугиным спросить себя, что мы принесли в этот мир из будущего. Согласитесь, драматичный вопрос. Важно то, что Тильтиль замечает среди зародышей высокие синие фигуры. Это ангелы. Душа света говорит, это человечество, которое придет после того, как человечество закончится. Это люди настоящего будущего. То есть по Хайдеггеру человек должен быть хранителем бытия. И Дугин расшифровывает этих будущих людей как носителей радикального субъекта. То есть эти ангелы пока в этой пьесе они не воплощаются, они ждут своего времени. Таким образом, этот мир будущего тоже такой классический элемент шаманского путешествия. Дети возвращаются домой, прощаются с духами стихий, и дома встречаются с родителями. То есть что мы видим, вот этот цикл? Мы видим движение по солнечному кругу. Мы путешествовали по миру души, где есть абсолютно все. Поэтому «Синяя птица» — это пьеса целого мира, в котором есть настоящее, прошлое, будущее, ночь, тайные аспекты мира, размеченное бытие, пройденная полнота дня и полнота ночи и возвращение в ту же самую точку, откуда мы вышли. В конце, там, во второй части лекции Дугин уже не подробно, но основательно говорит о действии, обращает внимание на то, что у Митрилинка есть понятие статической драмы без действующего действия. То есть неважно, рассказываем мы о Наполеоне, Эдипе или о простом человеке. Эдип не лучший человек, он просто человек, как и любой человек. Вспоминается соотношение драмы и мифа у Аристотеля. Драма берет из эпопеи мифа логически завершенную часть. То есть смысл статического театра – это сцена как самодостаточный законченный элемент. Ну, холон, наверное, современные философы могли бы это назвать. То есть это не исключает драму и действие. Просто возникает задача сжатия мифа с целью показать его истинный смысл. Главное остается задача все равно. Главное увидеть целое. В классической пьесе сюжет строился на противостоянии могущественным противникам, на становлении героя. Но здесь возникает уже ситуация, ну, современная, если так можно выразиться, а может быть даже, я бы сказал, даже постмодернистская. То есть речь идет о том, что, согласно Митрилинку, наше рождение происходит в тот день, когда мы первый раз чувствуем, что в жизни есть что-то очень важное, очень неожиданное, такое вот, ну, почти гурджиевское какое-то состояние. Наверное, я имею право вспомнить, все-таки это фактически ровесники. Вот что-то происходит, человек вспоминает себя. И у Гурджиева, и у Метерлинка, мне кажется, близкие образы. Суть трагедии в отношении нас к себе. Если у нас есть душа, она рождает театр, драму и героя. В тот момент, когда люди, человечество подзабыли сюжеты настоящих сутевых трагедий, просто надо сменить тембр, надо сменить характер повествования, не изменяя сущности театра. Вот это и есть статический театр Митрилинка, да? Классический театр, который адаптируется к высокому значению и момента тоже. То есть он просто более подходящ нам по масштабам, нам сегодняшним, да, он более острый, более воздействующий. И задача Митрилинка показать действие, сократив его до самого, до вот этого острого основания, до острого смысла. Об игре, говорит Дугин, который, как я уже говорил, идет вслед за темами всех своих лекций об онтологии театра. Если говорить об игре, указывается на то, что Митрилинк предпочитал театр кукол человеческому театру вообще-то. Человечность актера, по мнению и Митрилинка, и Дугина, не в том, как он изображает мальчика или девочку. Человечность актера заключается в том, как актер умеет передать мысль. Он должен точно изложить идею поэта. Игра у Митрилинка становится похожа на идеи Плотина, который говорил о том, что самые прекрасные идеи и самые низкие мысли не изменяют нашей души. Душа всегда неизменна. Царство души не совпадает с царством ее проявлений. И в этом отношении, конечно, очень важна дистанция. Митрилин пишет потрясающе об улыбке. Он говорит о том, что разве может Бог удержаться от улыбки, когда наблюдает наши поступки? Вот так улыбаются при виде играющих на ковре щенят. И чем был бы Бог, если бы он не улыбался? Вот это потрясающая апология игры, по мнению Дугина. Кем бы был бы Бог, если бы относился бы серьезно к несерьезным вещам? Если бы относился к несерьезным вещам серьезно и наоборот. Это диалектика игры, это суть игры. Через эту формулу можно прочесть все элементы, в том числе и топологию синей птицы. Вот эта улыбка Бога присутствует в каждой сцене. Это важнейший момент атмосферы этой пьесы. Вот предельная серьезность, невероятная глубина и серьезность, и в то же время вот такая вот игровая дистанция. Продолжая разговор об игре, можно перейти к разговору о роли, о том, что у Метелинка есть момент такого специального отношения к актерам. Он, Метелинк, Дугин вспоминает и указывает на это. Говорил, что, может быть, нужно вообще полностью устранить со сцены живое существо. То есть вот действительно, то есть Дугин показывает фотографию костюма свиньи. Что это такое? Но это не свинья, вот как из мультика, там нет пятачка. Но вместе с тем, конечно, это не антропоморфное какое-то существо. Это вот это свинство как явление. То есть устранение живого существа, ну как бы стирание, наверное, я бы сказал даже, может нам дать драматургию нового типа. И может быть воплощено в театре марионеток. То есть, по мнению Метерлинка, существо, которое обладает видимостью жизни, но при этом лишенное жизни, вызывает в воображении зрителя новую необычную энергию, необычайную силу. И, возможно, эта сила имеет отношение к той же природе, к которой апеллировал поэт, сочиняя поэму. То есть роль, повторим вслед за Дугиным, это самостоятельный знак бытия. Метерлинк очень много пишет о том, как не надо играть актером. Пишет о том, что актер должен ориентироваться на куклу, на скульптуру. И мы можем сделать вывод, что театр Метерлинка – это театр мистических концептов, где роли сами по себе важны. А это принцип просопоэи. Это принцип, когда нельзя односложно ответить на вопрос, кто аутентичен. Вот кто аутентичен? Кот-актер, кукла кота или настоящий кот? Кто из них настоящий? Кто из них имеет более высокий онтологический статус? Дугин утверждает, что они все имеют одинаковый онтологический статус. То есть и настоящий кот, при этом, конечно, кот в сновидениях. Возвышенное, сублим. Дугин переводит сам фразу Метерлинка, в которой говорится, ну, убедительнейшим образом, что мы все живем возвышенным. Дугин говорил в своей лекции, что именно возвышенное является предметом этики. И вот перевод Дугина Метерлинка звучит так, что мы все живем возвышенным, а где бы вы хотели жить? Нет никакого другого места в жизни. Безапелляционно. В общем-то, на этом цикл антологии театра заканчивается. В следующей лекции Дугин будет говорить об антропологии уже. И получается, что вот мы оказываемся на границе, когда мы вступаем в диалог с душой, поворачиваемся лицом к року и осознаем, что трагедия не только удел великих. Трагедия – это удел любого настоящего человека. Об нейрокритике, о сне Дугин говорит уже совсем коротко, не хватило, видимо, времени, но, в общем-то, с другой стороны, это очевидно, потому что, ну уж, в какой пьесе, если не в «Синей птице», речь идет о сне, потому что, собственно, сюжет этой пьесы и есть сюжет, который происходит во сне героев. То есть за ночь, за сон герои все и узнали. То есть это тотальное путешествие во сне. Что узнали герои? Какова фундаментальная мысль «Синей птицы»? Фундаментальная мысль «Синей птицы» – это мысль об отсутствии смерти. Нет мертвых. Об этом пьеса «Синяя птица» и об этом разговор Дугина, который заканчивается заканчивает первую часть цикла «Онтология и антропология театра», а дальше мы будем смотреть и обсуждать уже вторую часть этого цикла. Оставайтесь с нами, смотрите канал «МХАТ говорит».